начала начнем, я хочу, чтобы вы представились, кто вы такие, ваше имя, фамилия, немножко о себе расскажите.
Сестры, приветствую вас, я впервые один в таком окружении, не приходилось еще так участвовать где-то в служении. Меня зовут Сергей, фамилия моя Афичук, Маша, наверное, о себе немножко расскажет. Мы недавно переехали полгода назад в Айдахо, ходим в эту церковь уже полгода. Рады, что являемся частью этой церкви и вместе можем служить Господу. Что еще мы можем сказать о себе? У нас семья, 11 детей у нас. Что еще? Наверное, поэтому нас сюда позвали. Я не знаю, я вообще думаю, вот сестры, что любой из вас мог бы здесь стоять и тоже отвечать. И я думаю, что, наверное, когда-нибудь
будет такая возможность.
Будет, да. Это не то, что мы какие-то тут особенные, мы сейчас ответим на все ваши вопросы, и у вас все сразу получится. И это не значит, если мы здесь стоим, что у нас все уже получается. Поэтому, ну, по милости Божьей, вот живем. Пожалуйста, Маша, ты о себе расскажи.
С чего начинать, я не знаю.
Сколько лет вы живете в
Праге? В январе было 19 лет.
Слава Богу! Это хорошее, да, тебе хорошее число. У нас с мужем 20 лет будет в июне, да, поэтому... Знаем, да, это так. Сестрички, мы в феврале, знаете, как в этой стране, да, в феврале празднуют такой праздник, да, или мы его не празднуем, этот праздник, мы празднуем, просто используем еще раз шанс, чтобы сказать нашему любимому, может быть, да, любимой, что мы любим, как бы, провести время, это просто использовать как excuse, да, еще один раз. И поэтому мы просто так традиционно уже 7-й год, наверное, на февраль мы приглашаем сюда какую-то пару. Да, поэтому у вас честь такая. Да. Начнем тогда с такого вопроса. Как вы познакомились и сколько вы дружили?
Отвечай.
Когда ты на него глаз положила?
Это он, наверное, первый положил. Я его не замечала вообще.
Незаметный такой.
Незаметный, скромный, тихий, очень простой. Меня вот это первое меня удивило, его простота во всем такая добродушная. Первый раз я увидела, когда он принимал крещение в нашей церкви. И у него что-то было с глазом.
Ячмень.
И мне его так стало жалко, он все фотографируется, а он все время одним боком. Вот тогда я его заметила первый раз. Ну, потом просто общались с молодежью ближе.
Сергей, когда ты понял, что это мое? Это моя.
Ну, я не знаю, приходит, как сегодня принято говорить среди молодежи, when it clicks. Вот. Наверное, пришел какой-то момент, когда я понял, что я к ней отношусь по-другому, чем ко всем остальным сестрам, поэтому...
Проходит мимо и сердечко тогда?
Да, наверное, что-то такое было. И мы, наверное, мы не дружили так долго. После того, как мы стали вот, как уже начали вот так, можно сказать, ну, не прям встречаться, но после молодежного уже мы как-то оставались вместе. И если уже куда-то они собираются ехать, и я уже тоже, мне хочется с ними, и как-то мне неинтересно. Вот, после этого прошло где-то, я не знаю, пару месяцев, я сделал предложение.
Правильно.
И после предложения прошло еще 3 месяца, и мы сыграли свадьбу.
Да, вот зачем ждать, когда любишь?
Да.
Хорошо, что вы цените больше всего в ней?
Какое качество больше всего?
Удивительно.
Ну, то, что она... Она все, что она делает, она не требует ничего взамен. Да, она просто делает, отдает себя и всю на служение и мне, и семье, и ничего не требует взамен, да.
Маша, что ты в нем ценишь?
Ну, как я уже говорила, вот эту простоту, она в нем сохраняется как бы во всем, во всех его делах. Ну и другое, как он терпит меня во всех моих вот этих вариантах женских, непонятных, он как-то умеет спокойно сглаживать так углы и спокойно ко мне относиться и наладить так ситуацию спокойно для меня. Вот эмоционально все, да, я могу крикнуть, хорошо так крикнуть. А он как-то вот может спокойненько.
Женщина, да, вот это но качество
не
у нас.
Нет.
И на него тоже. И на него тоже нет.
Такое качество у нас нехорошее бывает. Хорошо, вот кто тут прожил, скажем, 19 лет и выше? Поднимите руки. 19 years and more. Вместе с супругом. Есть, да, такие? То есть какой-то 19 years or more. Алена, следи за своей речью, да, как ты. Вот у вас 19 лет вместе. Что вы научились вот за эти 19 лет? Какие, знаете, мы учимся, понимаем с годами друг друга, как-то уже мимо обходим стороной, не наступаем на какие. Вот скажите, поделитесь с нами, как, чему вы научились вот за эти годы супружеской? Можете просто топ-3, главное.
Я отвечаю.
Но сказала, да.
Ну, другое ж научилась уважать, почитать его при других людях и особенно при детях. Когда они были поменьше, как-то не было заметно. Когда уже стали постарше, чтобы при них не высказывать, например, какие-то там отрицательные вещи даже в его адрес или про других людей. Вот это сохранять уважение, почтение, чтобы оно у них тоже сохранялось.
Вопрос еще раз? Я слушал.
Чему вы научились за годы супружеской жизни, да? Какие уроки?
Какие уроки? Когда молодая семья, все-таки мы каждый ищем своего. Хочешь, не хочешь, мы ищем своего. С годами уже смотришь, что жизнь заставляет, и учишься этому, чтобы отдавать себя. Отдавать себя, вот этому я стараюсь учиться, потому что это то, к чему нас призывает Слово Божие. И вот это, наверное, то, к чему я прихожу, чему я учусь в жизни моей. Да. Жертвовать собой.
Слава Богу, спасибо большое.
Да.
Перемена начинается с меня, да, наверное?
Да.
А какое ваше любимое занятие или способ проводить вместе время с друг другом? Что вы любите вдвоем делать?
Ты смеешься, наверное, у тебя есть ответ.
Давайте.
Последние пару месяцев, да? Мы ходим в баню. Это единственное, что мы можем делать в той ситуации, в которой мы находимся. Ну, как бы выезжать куда-то далеко. Раньше мы было время, мы выезжали. Он, все, дети, оставайтесь. Мы вот с мамой уезжаем куда-то в ресторан погулять, посидеть. Я говорю, надо поговорить, побыть. Сейчас до ресторана нам далековато ехать, и бебечка маленькая. То я говорю, ну давай хоть в баню сходим, посидим.
Спа. Спа, perfect couple spa.
И там не всегда нам дают возможность отдохнуть.
Линия, что, да, за дверью стоит.
Они босиком по снегу приходят.
Я говорю, сегодня мы не берем никого с собой. Можно мы просто в тишине побудем, пообщаемся. Я первый пошел, пока там все приготовил, все смотрю, она с двумя уже идет.
Вот. Назад.
Ну а на самом деле, сестры, у нас есть много возможностей, когда общаться. Я себя в этом вижу, что есть возможность общаться, и мы не общаемся. И это относится и к сестрам, и к братьям. То есть моменты есть, и мы их просто не используем. Ну, нужно их использовать, а мы что-то препятствует. Возможно, отношения какие-то неправильные, возможно, еще что-то. И есть вот это препятствие, и мы не используем вот эти моменты. Они у нас есть на самом деле, и их достаточно. Просто мы иногда комплейнаем много, что нету времени, нету времени, нету времени. На самом деле, я думаю, что есть время. Если есть желание, и ты ищешь этого, то ты найдешь время и для общения.
Вы знаете, мне недавно муж прочитал такую смешную, я не знаю, или пословица, или поговорка, или какая-то народная. Он один муж пришел жаловаться на жену, что нету времени, жена там возмущается. И к батюшке пришел. Батюшка говорит, купи козу. Он купил козу, и коза орет, и козу надо доить, и козу. И он потом приходит, говорит, что ты мне тут насоветовал? Он говорит, хорошо, говорит, продай козу. Он продал козу и говорит, как тихо, как хорошо, говорит. То есть иногда мы не замечаем, чем вещи нужно что-то, да, с другой стороны. Но это так, увлечение. Какой у вас заведенный в семье порядок читать Библию, молитва? Делитесь, как вы это делаете, делаете ли вы это, где вы берете на это время, или вы специально, вот в календаре у вас записано, немножко об этом расскажите.
Да, мы с первого как бы дня, когда мы поженились, я помню, мы пришли со свадьбы, уже зашли в апартмент, закрыли дверь, все, уже никого нет. Я помню, что мы первое, что сделали, это склонились на колени, и вот как семья впервые вот так дома, в домашней обстановке помолились. И с тех пор мы старались вечером перед сном всегда собираться. Дети были еще маленькие, мы читали Слово Божье, мы молились, они сейчас постарше, мы участвуем, беседуем. Но это было, да, на протяжении всей нашей жизни. Не всегда получается. Не всегда получается. Бывают такие моменты, что ну, просто нету дома меня или Маше приходится самой собирать их, молиться. Вот. Но считаем это очень важным и стараемся это делать. Это время такое, когда с семьей можно собраться и вместе помолиться, вместе спеть псалмы и, возможно, что-то выслушать от детей.
Хорошо, теперь тут этого вопроса нету, но тут много молодых сестер есть, и есть маленькие детки. И сталкиваюсь я тоже часто, как заставлять детей сидеть? Мы читаем Библию, и дети наши не сидят иногда, то капризничают, то куда-то уходят. Вот если это уже семейное чтение Библии, молитвы, как заставлять или как приучать, может быть, правильно детей, чтобы они сидели или не баловались?
Микрофон стучит. Я не думаю, сестры, что детей нужно заставлять сидеть. Я не знаю, про какой возраст мы говорим. Ну, наши дети, когда они были маленькие, там, годик, два, три, четыре, ну, невозможно их заставить сидеть. Ты делай, что хочешь. Но одно я, наверное, тоже не сидел. И думаю, боюсь, что каждый из вас в это время не сидели вот так прямо и слушали, что там ваш папа прочитает из Слова Божьего. Но они слышат это все. Да, потом приходит момент какой-то, когда вы понимаете, что, слушай, ему уже 6, ему уже 7, он уже понимает. И мы объясняем, что уже желательно сидеть. Там есть маленькие, кто бегает, а тебе уже нельзя. И иногда приходится пришлепнуть ремушком, чтобы вот ребенок в таком возрасте понял. Ну, а другой момент, мы вот сюда даже приехали, и там, когда в церкви были, сестры подходят, как вы так вот сидите, как ваши дети вот так на собрании сидят. Мы обращаем внимание на вот такое, ну, видимое что-то, нам кажется, вот это самое главное. Сестры, я понимаю, что сложно, когда вы сидите на собрании, ваш ребенок и прыгает, и там сальто вытворяет, и все это, но... Не это главное. Мы должны с нашей стороны делать, что можем, но просто иногда у сестер проблема, потому что как вот у Маши сидят дети, а мои не сидят, и я вот такая нехорошая мама или еще что-то. Нет, с вашей стороны вы делаете, что можете делать, и потом придет момент.
Маша, дай слово сказать. Маша, что ты делаешь? Палец, знаете, или как это? Да.
Они тоже не сидят, они вот так крутятся и крутятся на месте, и я уже в последнее время, он меня ругает, и такие маленькие эти эрейсеры, которые собираются, я им раз-раз-раз даю, какое-то время они с ними позанимаются, потом поменяются, то же время, потом блокнотики, ручки.
Но потом начинают драться.
Ну, это... Ну, не без этого, зато сидят на месте, а что, но... Просто когда их тоже много, они не замечают, что эти-то сидят, а которые поменьше, они все время между ними вот так вот крутятся. Они и дома точно так же. Они не сидят, но они знают area, которые они не заходят. И они как бы здесь, все время с нами. То к одному подошел, то к другому. Конечно же, они не сидят. Точно так же и на собрании. Может, когда один, он заметно, что ушел, 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 ушел. А у меня когда один ушел, я даже не смотрю, куда он ушел, туда, в коридор. Ну, кто-нибудь остановит, вернет, ладно. Кому-то там попадет, там же и друзья, и родственники, всех знает. Или уже долго нету, говорю, ну иди сходи, проверь, где он там ходит. Как бы круговорот все время, и сидим, когда, ну, там, например, сидели, мы на две, на три лавки. Он туда пошел, потом на эту лавку, как-то время проходит, собрание прошло. Но самое главное в этом во всем, я одним глазом смотрю, что они делают, но я в то же время стараюсь слушать, что-то для себя услышать и заметить, и не знаю, как-то, чтобы я не осталась тоже пустая и со всей этой суетой, чтобы я не осталась голодная как бы духовно, я стараюсь слушать, даже не обращать, поэтому если ушел и ушел, я слушаю себе.
Ты, наверное, хладнокровность так у тебя выработалась годами. Ушел, ничего страшного. Если проблемы будут, вернут, позовут, скажут, да. Спасибо большое, что вы поделились. Тогда вопрос сейчас Сергею. Вы, я знаю, служитель церкви были, да, когда и... Как вы находите время и для церкви, и для детей, и вот для вашей прекрасной супруги? Как ваша жена справляется с нагрузкой, когда дети и муж участвуют в церкви?
Мы недавно разговаривали о самом служении, кто-то или у нас был, или... И вот у нас сейчас принято в современном таком контексте понимать, что служение – это когда я пою в хору, когда я рассказываю стих. И это да, это так, мы ничего против этого не имеем. Но я считаю, что служение, оно не останавливается в церкви, правда? Оно ведь идет дальше, и дома это тоже служение. И я вот рассказываю всегда, вспоминаю, я пел в хору всегда, и приезжаю домой после работы, дома chaos, потому что, ну, много детей, там Маша, может, беременная, плохо ей, и там все такое. Я приезжаю домой, ну, там быстренько что-то перекусил, оделся, и мне на служение, вот. И где-то в какой-то момент я уловил себя на мысли, что я сейчас не могу ехать на спевку. Или даже я поехал на спевку, и там Господь проговорил моему такому ослиному сердцу, что ну как ты мог поехать на спевку, когда твое служение сейчас дома? Вот. Поэтому я думаю, что это зависит от твоего внутреннего состояния, от твоих отношений с Господом. Потому что мы дети Божьи, мы имеем Духа Святого, который живет в нас. И Он нам подсказывает, это не то, что вот у меня спевка, а тут хоть трава не расти, все, я ушел. Или там служение, посещение, вот. Есть какие-то моменты, когда просто нужно прислушаться сердце, прислушаться Духа Святого и дома остаться. И я видел благословение в том, когда я оставался дома, когда я переодевал кого-то, когда я мыл, когда я пылесосил, когда я все это сделал. И я понимал, что это служение перед Господом. Вот. И это не было ущерба тому служению в церкви. Вот. Мне бывало даже наш основной пресвитер, вот, говорит, все нормально, мы понимаем, оставайся дома, все там. То есть, вот так я бы хотел, чтобы, наверное, мы относились к этому. То, что вы делаете, сестры, дома, это служение. Потому что есть иногда, вот даже здесь кто-то подходит, вот мы слышали, вы поете, давай в хор. Вот, ну, наверное, ну, не до конца люди понимают ситуацию. Ну, какой еще хор вот этой женщины?
Сестрички, я извиняюсь, да. Некоторые, наверное, сидят и думают, да, почему так вот говорите. Я забыла с самого начала сказать, и вы как-то поскромничали, не сказали. Скажите, сколько у вас детей?
Я сказал, да.
Да, сказали, 11.
У нас 11 детей, у нас 6 мальчиков и 5 девочек.
А возраст, скажите,
возраст
какой у вас спектр?
Возраст у нас 17 старшему, будет сейчас 18, да. И младший у нас 7 месяцев, 8 месяцев. Спать она нам не дала сегодня. Ну, я не знаю. Вот Лена может подтвердить, они у нас в гостях, да.
Эти спектр, вот. Да, какой-то опыт есть. Поэтому с опытом говорят. Вы знаете, в жизни, я думаю, there's a season for everything, да? Есть сезон для всех. Есть сезон, когда время воспитывать деточек. Есть сезон, когда детки, как у нас, да, вырастили, и уже больше на служение выходишь, больше уже чем-то другим занимаешься. Поэтому, Машенька, тебе сейчас вопрос. Какой твой вот способ расслабиться, отдохнуть, перезарядиться? Да, вот, recharge your batteries. То, что бывает, знаете, как тот Energizer Bunny, да, commercial есть такое, что поэтому иногда батарейки заканчиваются. Что ты делаешь, вот, чтобы сдержать хладнокровность, или как тебе надо, чтобы расслабиться, отдохнуть немножко?
Ну, это тяжело, конечно, и когда уже чувствуешь, что уже конец, надо просто в комнату зайти и закрыть за собой дверь. Иногда я даже жду, вот, чтобы Бибичку покормить, мне надо быстренько, как бы, планы наперед я построила, что сейчас мне вот это, закончу вот это, вот это, вот это, а Бибичка там еще ждет меня, кричит, то мне надо быстренько ее взять, и как бы даже просто я сажусь кормить, и то уже это для меня перезарядка, для меня это такая спокойная минута. Я закрыла дверь, мама иногда звонит, что у тебя тишина? Говорю, мам, я сбежала, я в туалете. И иногда бывает, что уже совсем срыв, ну, тоже закрыла дверь, даже поплакала, все помолилась, успокоилась. Посидела чуть-чуть. Бывает, и иногда ему позвоню, я говорю, уже все, я уже не могу. Тоже поплачу, он успокоит, я помолюсь, все, потом выхожу опять. Но дети, они тоже чувствуют уже мой настрой. Они уже все посмотрели, все успокоились. Да, они друг другу уже шепчут, иди то делай, иди то делай. Все, шептались, пошли делать. Тут даже так иногда они быстрее начинают что-то помогать, что-то делать.
Ты говоришь, предупреждаешь детей, что у мамы заканчились нервы, у мамы закончилось...
Я их они уже видят, они знают, что если мама закончится, это уже заметно. Или если я ушла тоже, они знают, тогда они уже начинают себя по-другому вести.
Хорошо. Наказание детей. Мы читаем по Библии, что Господь говорит, что мы должны детей учить, наказывать их. Как это вы делаете? Есть до определенного момента, когда работает физическое наказание, работает, может быть, на каждого ребенка, я знаю, тоже разница, одному хоть сколько-то и говори, не работает, надо по-другому метод делать. Когда дети начинают, мы понимаем, там, до 6, до 7, до 8 даже, может быть, лет, вот когда детям 9 уже, они уже и не там, и не там, уже не маленькие, но уже не дашь, так то, что уже соображают чуть больше. Вот расскажите немножко, что вы делаете, как вы наказываете, когда детям больше 8 лет?
Ну, я вспоминаю, когда у нас только, когда мы поженились, только дети у нас появились, и как-то вот такая ревность серьезная была. Мы думали, что мы справимся со всеми, мы поставим на место наших детей и все это. Но с годами видим, что Господь работает не только с детьми, Он работает и с нами, и через наших детей. Ну, то, что ты, Алена, сказала, что бывают действительно дети разные, кого-то можешь и наказывать, и все, и оно просто не воспринимается, оно не работает. Я сыну моему старшему, ну, какое наказание? Он там натворил. Я говорю, я забираю у тебя, я забрал телефон, я говорю, на неделю. Ну, надо какой-то privilege, take away your privileges. Вот. И он мне говорит, ну, ты же понимаешь, что я из этого, все, что я из этого извлек, это то, что мне больше телефон на тумбочке не надо оставлять. И все, я что думаю другое, я же хочу, я забираю у тебя телефон, потому что ты вот это сделал. И я хочу, чтобы ты об этом подумал и в будущем вот это не делал. Он говорит, пап, ну все, что я извлек из этого, это не оставлять телефон на тумбочке. Поэтому я понимаю, что это не поможет оно. Нужен другой подход, нужна мудрость и нужно... Я наказывал. И продолжаю, сейчас меньше наказываю, замечаю, что чем старше становлюсь, и может мудрость, может уже ослаб, я не знаю, как это объяснить, вот, но меньше наказываю.
Взрослые смотрят, да, постарше дети, думают, папа.
Нас больше наказывал. Я вспоминаю моменты наказания или вот такие моменты вспоминаю в жизни моей, тоже со своим старшим сыном, когда что-то произошло, это было перед служением, и я его наказал. Я выхожу, и нам надо ехать на служение. Я чувствую, что что-то не то. Я не могу так ехать на служение. Нужно что-то решать. Вот. И мне было очень тяжело. Может, мама еще может это сделать. Ну, папе зайти и попросить у сына прощения. Но это... Я не знаю, как надо это через себя переступить. И я молился, говорю, Господи, помоги мне. Я не могу так ехать на собрание. Вот. И я зашел к нему в комнату. И я говорю, сын, прости. На самом деле я виноват, мне это, я немножко неправильно поступил. И он как бросился на меня со слезами, и обнял меня, и мы вместе, и он попросил прощения. Нет, говорит, папа, это я. Оно, вот такой какой-то подход нужен, он работает намного, намного больше. Иногда вот мы как родители, мы считаем себя, я извиняюсь, я в одну сторону так смотрю, здесь на сестер не смотрю, извините меня за это. Мы, как родители, считаем себя достигшими. Ну вот мы уже здесь, вот нам осталось детей наших вот поднять сюда, на этот уровень. И мы упускаем, ну, по крайней мере, для меня это было так открыто, что мы упускаем тот момент, что Господь с нами тоже работает, правда? Вот как с родителем. Мы ж несовершенны. Через наших вот таких детей, и послушных, и непослушных, Господь нам что-то говорит. Поэтому... Нужно стараться иметь вот этот подход, не считать себя вот здесь. Хотя мы как родители, я же тоже переживал, я думал, ну сейчас я у него прощения попрошу, он тогда вообще сядет мне на шею и будет там это мной там. Но не происходит такого, друзья. Когда мы с открытым сердцем перед Господом идем к детям и говорим, я тоже способен совершать ошибки, они это принимают. И Господь делает свое чудное действие какое-то. Чего он кинулся на меня со слезами и сам попросил прощения? Потому что он увидел мою искренность. И я думаю, что Господь и в его сердце работает. И вот к чему я призываю. Это не значит, что у меня вот всегда так все получается. Но я много раз наказывал, потом просто не знаю как это все наладить. Вот так, сгоряча. Это не то, что вот специалист какой-то большой здесь вышел, но... Сгоряча вот так бывает, и потом нужно просить прощения, а сил просить прощения нету. Но это нужно делать. Только это единственный путь вот к примирению идти и приобретать наших детей.
Хорошо, а кто в вашей семье строже, папа или мама? Или как папа скажет, так по-маминому будет. Маша, ты молчишь, но приходится тебе, вот, когда муж на работе, наказывать детей, или ты ждешь, когда папа придет, и папе сразу всех детей по очереди выставляешь. Как это?
Ну, нету такого дерзновения, чтобы вот брать ремень и наказывать. Когда поменьше были, как-то тоже сгоряча, чтобы так конкретно пойти, хорошо, правильно сделать в комнате. Такого я ему оставляю это дело все. Сгоряча там кому-то подзатыльник дать, это да. Но это же не наказание, а вот конкретное наказание.
Это больше срыв такой, бессилие. Это бессилие я это называю, да, когда у нас такое проявляется. Подзатылок и вот это, да. Ну что, нахожу его в себе, да.
Так кто строже у вас?
Мама.
Мама?
Мама все запрещает,
папа все разрешает, да. Потом
папа...
говорит, это ты виноват.
Папа хороший, она так и говорит, папа все время хороший, а вот мама такая.
Знаете, мне кажется, просто потому что с мамой целый день, с утра до вечера.
Но они знают, что это мама не разрешит, они идут к папе. А если они знают, что это папа не разрешит, мам, ну скажи ему.
У вас 11 детей. Сейчас, когда так говорят, для у многих сразу шок такой, может быть, знаете, удивление какое-то. А мы все реже-реже это видим. А я понимаю, у некоторых там по здоровью мало, да, но вот у вас был какой-то план, или вы планировали именно вот такое количество? Что вас побудило иметь большую семью?
У нас тоже шок. Так такого разговора, но он говорит, был, но я не помню такого разговора. Как-то он говорил, что мы остановились на 5-6, что-то такое было. Но такого просто это, я думаю, воспитание. Он с семьи 12 детей, я с семьи 10 детей. Никогда и в церкви в нашей, я помню, все время 8-10 это было нормально. И разговора такого даже вот от родителей, там, планирования детей, такого не было. Или, как сейчас говорят, завести ребенка. Ну, собаку завести можно, как можно завести ребенка? Немножко у нас другой был подход. Очень тяжело было, даже с какой-то, даже после второго ребенка. Ну, второй очень быстро у нас тоже появился, и просто страх такой напал, что дальше с этим совсем делать. И это, ну, почти вот особенно с последними, с каждым, это борьба, это очень тяжело. Ну, само принятие. Это наше какое-то вот духовное возрастание, духовное созревание, взросление и искание вот в этом Божьего какого-то научения, вот Божьих уроков, что Бог хочет, именно чему хочет меня научить, вот именно вот этим рождением детей и воспитанием и во всем этом большом количестве. Чтобы такого планирования не было такого.
Сергей?
Мы когда там жили в Сиэтле, то ну, могли с семьей так выехать в ресторан, и тоже в ресторан приходим, и это просто мы уже устали от этого. Там весь ресторан на ушах, там люди фотографируют, люди подходят, люди я думаю, может, мы будем заказывать и забирать, или что нам делать. Ну, нам хочется выехать. Вот. Люди действительно в шоке. Люди реагируют по-разному. Что я заметил? Старшие люди подходят и просто благословляли. Старшие люди видели таких, которые с презрением относятся. Вот. Поэтому люди есть разные. Вот. Мы, как Маша сказала, мы не говорили об этом, мы не планировали. Был какой-то разговор, по-моему, еще даже до свадьбы, и мы так думали, ну, 5-6, наверное, нормально такая семья, как бы. Я с большой семьи, и я думал, ну, так как у нас было, там, это вообще так и шумно, и это, и вот. Я не думал, что у нас будет столько детей. И когда сегодня уже разговариваешь в этом контексте, в котором мы живем, то в церкви задают вопрос, что значит вы не думали, вы в каком веке живете? Это все давно решается нормальным путем, и ну, это все можно контролировать дело. У нас этого не было, мы как-то принимали всех детей, так мы слышали раньше, принимали всех детей и верим в то, что Господь дает детей. И у нас был страх не принять детей, если Бог их дает. Он у меня есть до сих пор. Представьте себе, Бог дает детей, и я его не принимаю. У меня сейчас 11, и я говорю, Господи, я не хочу принимать больше детей. Я говорю искренне, как есть. Я говорю честно, потому что мне тяжело. Мне, у нас сейчас девочка Ева есть. Ее значение имени – это жизнь, и она нам жизни дает вот уже все 8 месяцев. И у меня уже нету никаких сил, потому что это и не высыпание, и просто устаешь. И в тот же самый момент я понимаю, что Бог дает детей. И если Он дает, и мы читаем, что награда, что дети – это награда от Господа. Я говорю, Господи, Ты, наверное, знаешь мою жизнь. Не наверное, а точно знаешь мою жизнь до конца. Ты знаешь жизнь Машину. Ты знаешь, сколько мы можем осилить. И, наверное, поэтому Ты вверяешь нам вот этих детей. И мы вот только с этими принимаем, что Ты нам поможешь их вырастить. Поможешь нам указать им на Тебя. А так у нас нету силы. Как у кого-то из вас нету силы для двоих, у кого-то нету силы для пятерых, я вас понимаю. It's the same. It's the same. Это очень тяжелый труд, и я никогда никому не говорил, что у тебя должно быть столько, там, большая семья. Это неправильно. Это ваш вопрос перед Господом, с мужем вашим, перед Господом. Этот ваш вопрос, если вам Господь дает, это тяжелый труд, это благословенный труд. Я еще его до конца не понимаю.
Вам интересно? Мне кажется, это такая... У нас соседи через вот backyard и вот у нас забор. Мы спилили все деревья, посадили туйки. Они сейчас еще не выросли. И соседи заселились новые, вот, наверное, полгода уже. 12 детей у них. И вы знаете, так интересно, у них тоже разные возраста, и вот они трамполин купили. И дети, я на огороде работаю, прыгают на трамполине, и hello, neighbor, знаете, и так потом лестницу придумали. И вот я работаю в огороде, и сам один пацанчик, вот вы говорите, жизнь такая, да, и вот у него жизнь. У нас дырочку там выколол, чтобы ему видно было, знаете, но настолько, я думаю, или туйки, чтобы выросли, как будем скучать, наверное, за вот этим, то, что были, да. Но мне кажется, это настолько, да, тяжело все, но получаете ли вы от этого, знаете, какое-то at the end of the day, да, вот вы тяжело устаешь. What gives you energy to start over again the next morning? Это ж никуда не выставишь за двери. Это, да. What gives you the energy to start over again?
Я думаю, что это at the end of the day, когда ты посмотришь на них, и у тебя просто все отходит на задний план. Ты благодаришь Бога за то, что Я сейчас не могу представить. Мы принимали каждого, это было, вот как Маша говорит, это было молитвенно, Господи, дай нам силы. Вот. Но сейчас, когда они уже все перед нами стоят, представьте себе, чтобы кого-то не было. Мы не можем себе такое представить. А фан и веселость, это каждый день. Там можешь и смеяться, и плакать, и смеяться, и плакать постоянно. Поэтому...
Repeat. Есть ли у вас, или ты хотела добавить, да, к этому? Есть ли у вас chores для детей? Ты живешь в нашем доме, ты часть нашей семьи, ты должен там, вот по каждому возрасту, если задаете вы, или старшие все делают, и на младших смотрят, или младшие старшим все отдают. То есть у вас какие chores для детей и какие?
Ну, это каждый период жизни, оно по-разному. Уже старшие... В школу уже первый и второй класс они ходили. И я уже, он видит, что я не справляюсь. И он тогда, все, давайте маме помогать. Вот он их, маленький кусочек, у нас там маленький дом совсем был. Там кухня. Он, метелочку, совочек, ты подметаешь. Ты каждый день приходишь в школу, ты подметаешь. Ты ставишь посуду. Потом эти прибавляются дальше. Папа, мы уже в этом возрасте все делали. Все, начинается следующее. Ну, разный дом, разные периоды. Было у нас расписание от первого до последнего. Я делала расписание, и каждый день у них там chores делали, работала, хорошо работала. Там кому кухню, туалеты, пылесосить, мыть пол, все делали. Только маленьким я, конечно, другие там. Не сорить, помогать другим. Мам, я тоже так хочу обязанность. Дальше сюда переехали, эти уже постарше, ну, старшая дочь, она говорит, мама, я уже ландри делаю, а они еще ничего не делают. Окей, за ней остается там ландри, бебечки, это все за ней, а эти, которые помладше, они уже за кухней. Ну, такого тоже у нас, это первый раз такое. Она говорит, мама, мы каждый день на кухне, и вот они вдвоем чередуются, кто моет столы, кто посуду ставит. Старший, он уже больше аутсайд, он больше с папой помогает, больше по хозяйству, говорит, я уже в доме не должен ничего делать, уже вы все должны делать. То есть разные периоды, они сами как-то автоматически оно вырабатывается. Где надо их поправлять, то помладше были, то расписание. Сейчас они уже старшие, уже говорят, ты иди вот это сделай. Ну, то они идут, слушаются.
Слушаются, а когда говорит «нет», что вы предпринимаете? Не хочу это делать. Игрушки собирать. Зачем? А все равно вечером.
Да, это...
Да,
это
кровать заправлять. Зачем? Все
это каждый день борьба. Лежать. Мама, зачем я буду собирать? Они сейчас опять раскидают. Оно так и есть. Они только собрали, пропылесосили, тут приходят, раз, и перевалил все посередине зала. Мама, ну что, иди подбери, что ты... А ему просто фан высыпать. Ему же надо играться. Ему высыпать фан.
Знаете, мне недавно подарили Baddy's Bed. Есть такая... набор на кровать, а когда на zipper То есть есть щит, и сверху одеяло, и все на zipper. И утром не надо там подушки делать, все как sleeping bag, но zipper, он открывается очень удобно. И я говорю, нам подарили такое, это проснулся ребенок, make your bed. Ну, сделал кровать, окей, zip, подушку положил. И я говорю, так удобно. То есть сейчас есть эти, да. Но в основном у нас... у кого маленькие детки, с какого возраста начинать им давать chores? When is appropriate time, когда вот заставлять?
Ну, разные дети, они по-разному отношения. Вот девочки у нас, им уже сейчас 10-12, но они до этого делали что-то? Делали, но что-то маленькое, чтобы такое уже посерьезнее, то они уже вот сейчас начали. Но они как бы не были готовы. Или кто-то за них делал, старшие делали. Если ты видишь, что он уже хочет помогать, например, маленькие, все ушли в школу, у меня остались сколько там? 5, 3 ей, и ему 5. Я говорю, быстренько мне посуду разобрать. Они все раскладывают сами. То есть, когда они уже видят, что они готовы, они сами хотят, ну, пожалуйста, там, принеси веник, они начинают. Ну, хоть по чуть-чуть ты им помогаешь. Ну, а если просто не хочешь, ну, работать как-то, ждать, пока к нему придет это.
Я хочу добавить по chores эти, да, которые мы всегда, старшие всегда имели подопечных. Мы их так называли, подопечные. Это твой подопечный. Все, ты за ним следишь. Ты его укладываешь спать. Ну, не... укладывать спать, ну, памперс менять, да, и одевать, когда мы выходим на собрание, обувать. Ну, представьте себе, там их 10 человек, их надо всех обуть, а эти старшие 5 уже отвечают за младших 5. То есть они им и обувь найдут, они им носки найдут, они их обуют и одеют. Мама только скажет, что одеть, и все. И они то это...
Сложно,
это носки. Это большая помощь, когда те, которые постарше... Они помогают тем, которые помладше. И это хороший бонус для тех, которые постарше. Оно их учит, оно их воспитывает, что он не selfish такой, он, понимаешь ли, сам обулся, ботинки начистил себе, и все, он готов. Нет, у тебя есть маленький, которого ты должен обуть, одеть, провести, посадить в машину, пристегнуть ремни, и вот это все. Когда дети не хотят делать, иногда... Я же тоже смотрю по ситуации. Иногда я пытаюсь надавить, сказать, ну, это нужно сделать. Иногда у меня бывает и такое, что я говорю, окей, I'll go do it myself. Вот. И оно тоже работает. Я пойду сделаю. No, it's okay, you don't want to go. It's okay, I'll go do it myself. И смотришь, он быстренько одевается и выходит, потому что понимает, что это не то. Да.
Что вы делаете, когда ваши дети ссорятся? Это такой, знаете, я с братом, мы очень близко в возрасте, и мы когда росли, наверное, и без друг друга не могли, и с друг другом не могли. То есть все время. Сейчас брат, он за меня горует, стоит, он ни в обиду не даст, прям каждый раз, когда увидит, знаете, такой big bear hug, он высоченный, большой. Вот, но что вы делаете, вот, когда ваши дети начинают между собой? Или оставляете это, пусть сами разбираются, или вы вмешиваетесь, какие вы принимаете меры, когда?
Это зависит от возраста детей. Если это дети маленькие такие, то там приходится иногда разбираться. Чаще всего там оба виноваты, и мне приходится обоих наказывать. Вот. Иногда оставляем, чтобы они сами разобрались, и так проходит. Вот. Мы... get involved, когда уже мы видим, что ситуация нездоровая. Вот. То, что детки все время между собой и ссорятся, и дерутся, это бывает.
Это правильно.
Это здоровое состояние детей. Сестры, не думайте, что это вот только у меня, наверное, такие дети непослушные, у всех, смотри, ангелочки.
Это они так разбиваются.
А мои это дерутся. Не переживайте об этом. Вы тоже были детьми и тоже имели...
В следующий раз наши дети ссорятся, садимся на диван и music to my ears, да? Такой вопрос, и потом пару вопросов зала будет, да, после этого. Мне задали это, чтобы я вам сказала, в каком возрасте... Мы сейчас живем в очень разрешенном мире. Очень разрешенном мире, а дети в школах уже узнают о половом, да, сексуальной жизни. Это бардак. идет бардак, сожительствуют, да, уже с 12 лет, они уже все это знают или больше, чем мы знаем. Поэтому в каком возрасте, или говорите вы это с детьми, с какого возраста это начинать, как это начинать?
Это
чья это обязанность?
Это тяжелый вопрос для всех родителей. Хотя, мне кажется, вот для молодежи, кто помоложе, они как-то больше им легче это делать. Для тех, кто постарше, вот я знаю, что наши родители с нами вообще ни о чем не разговаривали. Это было табу, это было, да ты что, чтобы я с ним об этом, как это такое грешное дело. Вот. Это нехорошо. Это нехорошо, что так было, но я их и не сужу, потому что это была такая система. Мы жили в то время, да. Это было, оно с одной стороны и хорошо было, там не было такого разврата, то, что мы видим сегодня. При Советском Союзе, я говорю. Вот. Что мы делаем сегодня? Сегодня приходится говорить, сегодня много об этом говорится. И часто бывает, родители действительно задают вопрос, а что, если я его триггер этим вопросом, и у него появится этот нездоровый интерес, и он начнет вникать, и он начнет смотреть и лазить, а что это такое? Вот. Что я делал со своими старшими, это когда я еду куда-то, я включаю какую-то тему, кто-то там на подростковом или на молодежном, какой-то брат там говорит. Я ее уже до этого прослушал, и я знаю, что это им нужно прослушать. Я включаю, мы едем в Сиэтл, и там час, больше часа, и мы прослушали. Потом я спрашиваю, а вы слышали что-то такое? Вы знаете что-то об этом? Вот. И как бы из этого уже узнаю, что, оказывается, он не знает ничего, что ему еще 12, он no clue. И ты видишь это по человеку, когда он лукавит, когда он говорит честно. Или старший говорит, да, я слышал, я знаю, что это такое, мне показывали там, или еще рассказывали, или еще что-то. И тогда мы об этом разговариваем. Я уже говорю все эти предупреждения, привожу примеры тех людей, кто вляпался, если мы, допустим, говорим про порнографию, к чему это приводит и что из этого выходит, сколько разрушенных семей, сколько разрушенных судеб из-за вот этой зависимости и другие вот эти моменты. Вот. Я не знаю, как Маша там со старшей дочерью.
Маша, я по своему опыту поняла, когда это приходит, всегда, когда ты не ожидаешь. Чистишь картошку, и ребенок тебя может спрашивать. У нас дети, у нас Славик спросил это очень рано. Спросил, что такое секс? Я напугалась этого вопроса, думаю, о! А потом, знаете, вот, what do you mean? И они имели в виду, знаете, есть male, есть female. То есть, что это такое, рассказать? Он говорит, о, и мы в школе там проходили, там написано, напиши твой секс. Что это значит, как бы? Для нас, знаете, вот это родителям даже никогда не... Иногда про это. Ты уже сел, да, знаете? Или папа, мама, откуда я? Родители думают, сейчас я ребенку... откуда я, да? Ребенок имел, ты ему рассказал, у него такие глаза, он говорит, а мой джаз в Чикаго. Как бы, да, тоже в этом. Но, Маша, приходилось ли тебе, вот, деткам поменьше... объяснять, или у вас это какой-то определенный возраст, планируете вы это с детьми заранее говорить, или когда уже придет, или заранее планируете?
Особых планов не было, но в основном это воспитание, они же видят, что мама в положении. Был такой, я уже не помню с каким, но они помладше все были, то у них прям большой интерес был, вот откуда бибичка появляется. Но то мы вместе, вот даже вот на вечерней молитве как-то я даже нашла, книга это была или что, там вот по-детски объяснялось, мы вместе все это проходили. Ну, старший, конечно, мама, мы уже это все знаем. Я говорю, ну ладно, это не для вас, это для них. Но тем было более понятно. Потом с дочкой, ну, помогло то, что в церкви у нас проводились такие беседы. Другое, что сейчас в школе это все есть. И я уже вижу ее отношения и страх на эту. И она очень боялась этих тем. Им надо было вот... Заранее они в школе раздают эти бумажки, вы должны расписаться. И вот такое, в такое-то время у нас будет лекция или что они там проводили. Ну, тогда был выбор. Я сказала, если ты не хочешь, можешь не идти. Она говорит, конечно же, я не хочу. Ну, я говорю, ну, не ходи. Тогда, ну, в церкви была беседа, и я как бы уже пришла к ней в комнату, и мы вместе поговорили, что она понимает, что она знает. Сейчас уже, конечно, она даже класс брала про, не знаю, в школе есть там все от родов, ну, амин, от зачатия до родов, все это она проходила. То она уже, когда последняя бебечка, она все за мной наблюдала, что там по очереди должно быть. То это она тоже уже все знает. Ну, но я понимаю, что она на каком-то на своем уровне, не до конца все это. Ну и с другой стороны, страх у нее есть. Ну, с мальчиками по-другому. Ну, я уже чувствую по вопросам, я приблизительно чувствую их отношения, понимаю, что они знают, что ему больше не надо, что он ну, старается держаться от этого подальше всего. Ну, а эти еще как бы маленькие, еще таких вопросов
это, наверное,
не было.
Наверное, мудрость Господь дает, замечать
эти. Да, это как бы надо чувствовать, понимать, когда... Тяжело, конечно, это все, но молиться об этом и...
Вы живете 19 лет вместе, а у нас в прошлую субботу было такое общение, эмоциональная близость, да, супругов, как это иногда вся суета, дети. Забываем уделять иногда внимание друг другу. Вот что вы в вашей семье делаете, чтобы поддерживать вот этот огонек?
Ну, ты рассказывай, что ты делаешь, потом я.
Ну, тоже просто ты по ситуации, по его настроению чувствуешь, что надо что-то экстра приложить, старание какое-то, какое-то внимание уделить. Уже чувствуешь, что ты уже немножко перегнула палку, надо как-то по-другому подход найти. Ну, я его уже как бы 19 лет знаю, то... Знаю, с какой стороны подойти, что сделать, как-то поднять настроение, как-то, может, просто в комнату его увести, поговорить. И... По разной ситуации и по-разному.
Слабенько, я бы сказал, поддерживаю. Мне хочется больше поддерживать. Ну, признаюсь, я ей тоже это говорю, что... Вот мы говорили тоже в прошлую субботу об этом общении, по-моему, брат Виталик сказал, что дрова должны подкладывать вдвоем, да? Вот, от каждого из нас зависит, чтобы мы подкладывали что-то. И, ну, стараюсь подкладывать, что сколько есть сил. И опять же, это жертва, это не всегда легко, но... Понимаем, что это нужно подкладывать, нужно себя собой жертвовать, вот, для того, чтобы сохранялись эти отношения, чтобы они не гасли, чтобы они не тухли с годами. То, что мы наблюдаем, ну, в большинстве своем. Ну да, когда поженились, там все хорошо, и цветы, и все nice, и потом проходят года, и уже куда-то это все уходит. Вот, мне вспоминается, как Франц Гергардович Сисин рассказывал, как он свою возлюбленную с аэропорта забирал и ехал домой. И там, говорит, дорога 2,5 часа. И я, говорит, в свои 65 лет ей все 2,5 часа признавался в любви. Вот. Это нечто больше, чем какая-то физическая близость. Да? Это и эмоциональная, и духовная близость. Поэтому... Если у меня, к чему я хочу это сказать, если у меня слабенькие отношения с моим Господом, если там все охладело на этом уровне, то тяжело будет как-то взбадривать, как-то зажигать, как-то не получится. Поэтому я призываю и вас, дорогие сестры, и вашим мужьям тоже скажите, вот, что от этого зависят наши отношения. Если не будет вот этих тесных, должных отношений с Господом, вы дарите сколько хотите цветов, оно it doesn't work, потому что нас Господь создал по своему образу и подобию, и Он в Слове Своем объясняет, как это должно работать. И без Него оно не работает, это как пародия на семью. Вот смотришь на мирскую семью, вот. Да и не только мирскую, и в церкви есть такие семьи, когда вроде и в церковь ходит, вроде и где-то в служении что-то участвует, но вот этих отношений с Господом нет, нету самой жизни, нет вот этого огонька, присутствия Божьего в твоей жизни. и смотришь, семья тлеет. Цветы помогают? Я думаю, что да. Я думаю, ну как, что ты имеешь в виду?
Любишь цветы?
Когда любишь уже, когда есть отношения, и ты еще цветы приносишь, конечно, это помогает. А когда приносишь цветы, а отношений нет никаких, она говорит, да лучше бы ты что-то другое принес, лучше бы ты сердце свое принес, лучше раскаяние какое-то, лучше бы ну, какой-то bonding time, да? А цветы это уже когда есть foundation. Когда нету foundation это общение с Богом, отношения с Богом, то тогда и все остальное рушится.
Хорошо. А вопросы будут какие-то из зала?
У нас дети ходят в public school, и там ходили в public school, хотя вначале у нас, мы отправили детей в private school при церкви, у нас был такой experience, потом эта церковь сказала, что американская церковь, да, маленькая церковь, и они сказали, вы должны стать нашими членами церкви, потому что мы хотим только вот наших, потому что много детей, они не могут много детей. Русские стали приходить, потому что школа такая хорошая была. Вот. И мы тогда, нас оттуда попросили, и мы отдали в public school. Почему мы отдали в public school? Сегодня это серьезный такой вопрос, когда вот мы считаем, что наши дети должны учиться или homeschool, или в private school, потому что public school – это плохое место. И да, и нет. И да, и нет, поэтому мы молились об этом. У меня жена, она меня постоянно этим одолевала, что наши дети не должны быть в public school. И я со своей стороны понимал, что, наверное, нужно, чтобы они там были. Может, для вас кого-то это прозвучит ненормально, но мы молились о том, чтобы, Господи, Ты нас оставил здесь на земле, как церковь, как детей Твоих, и Ты сказал, что я буду с вами. И мне как-то один брат сказал, говорит, представьте себе, что все христиане забрали своих детей с public school, потому что там плохо. И как Христос смотрит на это? И здесь много дебатов, ну это дети, это если взрослые бы пошли туда светить, свидетельствовать. Друзья, я вам свидетельствую о том, что ко мне подходили учителя и говорили, что мы хотим ваших детей. И хотим в том смысле, что им нравится, что наши дети у них в школе, они видят разницу. И я верю в то, что вот наши дети, такие, какие они есть, они были в той школе благословением. Они об этом свидетельствуют, потому что дети освящаются родителями верующими. Когда мы забираем, думаем, что там все плохо. Да, там много чего нехорошего, но у нас есть возможность с ними разговаривать.
Мне кажется, вот это самое важное, что некоторые родители, они, знаете, детей отсылают в Bible School, в русскую школу, в школу туда, но сами не занимаются детьми, не проводят вечера, не говорят им, и поэтому вот эти вот проблемы, наверное, происходят, что вы... Спасибо, что вы это подчеркнули. Да, что...
Я скажу, Псалом 126 написано там, если Господь не созиждет города, если Господь не сохранит, вы знаете, ничего не поможет. И мы с Машей об этом разговаривали. Не поможет то, что мы детей отдали в самую private school, самую христианскую, там вообще там все. Мы видели разные христианские школы и много чего плохого и негативного. Я никого сейчас не хочу обидеть, ничего. Просто хочу, чтобы мы подумали вот об этом подходе. Господи, Ты хранишь, Ты созидаешь. Бывает, не бывает, а я на чем ловил себя, что мы берем это в свои руки. Мы этот вопрос берем в свои руки. Я детей своих беру, я их отправлю в школу, которая нужна, и я их там сохраню, я их там научу. Друзья, мы ничего не сможем сделать. Нужно отдать детей Господу и молиться о том, чтобы Господь их сохранил. И Господь сохранит. И, как я уже сказал, в этом есть благословение. Представьте себе, чтобы мы сейчас отсюда все ушли, что мы часто делаем? Мы не идем среди людей, мы им не свидетельствуем. Это то, к чему мы призваны. Мы должны идти светить. Если бы у Христа был такой менталитет или такой майндсет, он бы сказал: да не, я не пойду туда на землю. Отец, ты видишь, что там происходит? I'm not going there. Так ты посмотри, что там это. Он пришел к нам, вот такие, какие мы есть. И если мы будем иметь эту силу, друзья, но нужно иметь силу, нужно иметь отношение с Господом. И мы пойдем, и наши дети пойдут. И Господь сохранит, я верю в это. Я верю в это. Благословений вам. И те, кто дома занимаются, благословений вам тоже. Детей нужно, social aspect тоже детям нужно. Вывозить нужно куда-то, чтобы дети видели. Есть проблемы от того, что дети все время дома, и потом, когда они выходят, и не знают, где остановиться. Тоже этот есть беда такая. Поэтому благословение всем вам, сестры.
Давайте все вместе скажем сердечно благодарим. Слава Спасибо Господу. Вам большое. Слава да, Господу. Пока присяживайте, некоторые объявления.